Слава Иисусу! Я думаю, вы хорошо отдохнули. Может быть, попили чайку, перекусили. Слава Богу! Занимайте свои места. Садитесь поудобнее. Готовьте ручки, конспекты, Библии. И мы продолжим наше изучение. Итак, наша тема – Иисус Христос – пример для нового творения. И мы с вами уже поговорили, что Иисус... ну давайте мы помолимся вначале. Аллилуйя. О, Господь, слава Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы так благодарны Тебе, что мы можем наслаждаться Твоим Словом, Господь. Мы можем наслаждаться, изучая Твое Слово в Духе Святом. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Своё Слово. Спасибо Тебе, Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Мы заняли свою позицию слышания, наше сердце готово, Господь. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты совершаешь свою работу в наших сердцах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы с вами поговорили об Иисусе Христе, как о Мессии, и мы с вами выяснили, что как Мессия Он имел две природы. Он был 100% Бог и 100% человек. Мы говорили, что божественность Христа дала Ему непорочность. И мы говорили, что человечность Иисуса Христа дала Ему право занять наше место на Голгофском кресте. Аллилуйя. Мы также с вами говорили, что читали те места Писания, которые свидетельствуют о том, что Он, имея божественную природу, Он отложил ее, и всю свою земную жизнь Он прожил здесь как человек, не используя своих божественных качеств. И это очень хорошая весть для нас. Это значит, что все чудеса, которые сотворил Иисус, Он сотворил как человек. Это значит, что мы с вами, рожденные свыше люди, можем творить дела Иисуса Христа. Аллилуйя! Потому что мы тоже люди. Мы помазанные Богом люди. Мы люди Завета. И мы призваны творить Его дела. Слава Богу! Давайте мы посмотрим еще несколько мест Писаний, которые описывают Иисуса Христа как человека. И исследуя Новый Завет, я насчитал, по крайней мере, 55 мест Писаний или 55 раз, где Иисус назван Сыном Человеческим. Писание 55 раз называет Иисуса Христа Сыном Человеческим. Давайте прочтем некоторые места Писания, которые свидетельствуют о Нем как о человеке. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Евангелие Иоанна, 4:6. «Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа». Итак, Он прошел длинный путь со своими учениками до этого самарийского города Сихар, и Он, написано, утрудившись. Бог не изнемогает и не устает, так говорит Писание. Но из-за того, что Иисус, Он был Сыном Человеческим, Он утрудился, то есть Он устал. И Он сел у колодца, чтобы отдохнуть. И там, мы дальше знаем, есть история, Он встретился с самарянкой, и она пошла проповедовать о Нем всему городу после беседы с Иисусом. Следующее место Писания, Матфея, 4 глава, 2 стих. Я не выписывал все места Писания, их больше, но я думаю, этих будет достаточно. Матфея, 4 глава, 2 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Бог не алчит, то есть Он не нуждается в еде. Но из-за того, что Иисус, Он был на этой земле человеком, или Он жил как человек, Он взалкал. Марка, 11 глава, 12 стих. «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал». Видать, в Вифании они не позавтракали. Я не знаю, по какой причине, но написано, что Иисус взалкал. Аллилуйя. Марка 4 глава, 38 стих. И здесь история о том, как они переправлялись через озеро на лодке. Смотрите, а он спал на корме на возглавии. То есть Иисус устал. И пока ученики, они, скажем, управляли лодкой, а он использовал это место, это время, чтобы отдыхать. Почему? Потому что он был человеком. Он был в человеческом теле, и он уставал и хотел кушать, как обыкновенный человек. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Аллилуйя. Итак, мы видим, что Писание описывает Иисуса Христа как человека. Прежде чем мы продолжим наше изучение, давайте мы с вами определимся, потому что, рассматривая жизнь и служение Иисуса Христа, мы будем смотреть на Него как пример. То есть мы будем смотреть на Его жизнь, чтобы иметь возможность подражать Ему или следовать за Ним. И вот для того, чтобы подражать Христу, давайте мы посмотрим, чему мы будем подражать. Псалом 102, 7 стих говорит так. Псалом 102, 7 стих. «Он, это Бог, показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». И вот, пути – это закономерности и принципы, по которым совершаются дела. И вот, рассматривая жизнь Иисуса Христа, мы будем с вами выделять закономерности и принципы, которые помогут нам понять и объяснить поступки Христа. Аллилуйя. Чтобы нам быть на самом деле подражателями Христу. Потому что если человек подражает просто физическим поступкам, он может попадать в очень глупые ситуации или ситуации, которые не принесут ему пользы. Допустим, Писание говорит о евреях, что они перешли Черное, то есть Красное море, верой, посуху. На что, покусившись египтяне, потонули. Они просто решили скопировать поступок евреев. То есть они бросились за ними в погоню. И они потонули. Почему? Потому что они делали это в неверии. Они просто подражали физическому поступку. Однажды Бог мне преподал один урок веры. Я, как только покаялся, это был первый год, как я был спасен, и я верил Богу за новую обувь. Это 90-е годы, и мне нужна была новая обувь. Я верил за новые туфли. И я услышал свидетельство одного брата, как он рассказывал, что он выкинул свои старые туфли и получил новые. Я сказал: «Аллилуйя! Я понял, что нужно делать». Знаете, когда я возвращался домой, Бог проговорил во мне. Он сказал: «Не делай этого. Если ты выкинешь свои туфли, тебе придется идти босиком на работу завтра утром». Почему? Потому что тот человек, выкинул свои туфли по вере. Он имел свидетельство от Бога сделать это. Он это сделал, это был поступок веры, и он получил новые туфли. А я хотел последовать или повторить его поступок без веры. Это было легко. Выкидываешь старое, получаешь новое. Но без веры это не работает. Важен принцип, понимаете? Важен путь, не просто сам поступок, а путь, который привел к этому поступку. Поэтому, когда мы исследуем жизнь Иисуса Христа, мы будем изучать пути, которыми ходил Иисус, чтобы нам понять поступки, почему Он так делал. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, мы начинаем наше исследование жизни Иисуса Христа. С такого раздела. Формирование личности Христа. Аллилуйя. Формирование личности Христа. На самом деле, если мы хотим подражать Христу, творить те же самые дела, которые Он творит, нам нужно начинать подражание вот с этого места. Нам нужно уделить пристальное внимание тому, как была сформирована личность Христа. Как Христос стал таким, каким мы его видим в Евангелиях. Аллилуйя. Вот тогда мы сможем ему подражать. Некоторые христиане, они пытаются подражать Христу сразу, смотря на его чудеса и знамения, которые он творил. И они пытаются копировать его поступки, говорить так, как Христос говорил, там, поступать так, как Христос поступал. Некоторые там пытаются коллегам говорить: встань и иди, а ничего не происходит. Ну, я не знаю, пытался ли кто-то плевать кому-то, ну, слепому в глаза или мазать грязью. То есть я таких, ну, случаев не встречал. Но не понимая принципов, не понимая путей Божьих, просто слепое копирование поступков не приведет к желаемому результату. Поэтому, когда мы смотрим на Христа, нам нужно увидеть, каким путем Он был сформирован, потому что Он родился как человек и развивался и рос как человек. Поэтому у нас есть все шансы понаблюдать за этим и позволить Богу сформировать нас таким же образом, как Он сформировал Христа. Аллилуйя! Итак, что я хочу сразу отметить? Иисус родился в благочестивой семье. Иисус родился в благочестивой семье. Благословение детей – это благочестивые родители. Послушайте, это очень важная истина. Бог доверил Иисуса Христа в благочестивую семью, где были благочестивы мама и папа. Иосиф, Писание о нем свидетельствует, что он благочестивый человек. И Мария – она тоже была благочестивой женщиной. Бог не выбирает нечестивых людей, чтобы доверить им своего сына. Но Иисус был доверен или верен в семью благочестия. Потому что он родился как младенец, как все младенцы рождаются. Он получил совершенный дух от Бога в это человеческое маленькое тело, но его разум, его душа, они были не сформированы, они были чистыми. И для того, чтобы Иисус стал тем, кем он стал, его разум должен был быть сформирован на основании Слова Божьего. Аллилуйя. Поэтому мы будем наблюдать о том, как формировался Иисус. Но прежде чем мы начнем говорить о формировании личности Христа, давайте посмотрим на его семью. Это была благочестивая семья. Из этой семьи вышли четыре ключевых человека для Евангелия, для Первой Церкви. Первый – это Иисус, его мать Мария и два апостола – Иаков и Иуда. О чем это говорит? Это говорит о том, что в этой семье почитали Бога и Его Слово. Если Слово Божье так смогло повлиять на этих людей, что они стали служителями Божьими, это значит, Слово было на высоком уровне. Давайте прочитаем некоторые места Писания. Деяния апостолов, 15 глава, 13-17 стих. Деяния апостолов, 15 глава, 13-17 стих. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков». Это апостол Иаков, родной брат Иисуса Христа. Он был пастором Иерусалимской церкви после апостола Петра. «И сказал: мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И смотрите, и сим согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Смотрите, здесь не написано, что Иаков открыл свиток и прочитал это. Он цитирует писания, пророческие писания по памяти. Это говорит о том, что в семье, где воспитывался Иисус Христос, Слово Божье было поднято на высокий уровень. Слово Божье читали и чтили. Вот поэтому оно смогло сформировать мышление Иисуса Христа. И также оно влияло и на других членов семьи. Аллилуйя. И мы видим, что под это влияние попал Иаков, который потом стал апостолом. Вот еще один апостол Иуда. И Писание говорит, что он брат Иисуса Христа. Давайте прочтем с вами Евангелие от Марка, 6 главу, 3 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. «Не плотников ли он сын?» А не плотник ли он? «Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами и сестры его, и соблазнялись о нем?» Вы видите, и здесь в Евангелии от Марка Марк упоминает двух родных братьев Иисуса Христа, Иакова и Иуду. Галатам, 1 глава, 19 стих. Здесь уже свидетельство апостола Павла. Галатам 1:19. «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Видите, он называет Иакова братом Господним, то есть братом Иисуса Христа. Послание Иуды, 1 глава, 1 стих. Написано: Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Не написано, что брат Иисуса. Он скромно называет себя братом Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Итак, мы видим, что Писание свидетельствует нам о братьях Иисуса Христа, апостолах Иуды и Иакова. Итак, Иисус Христос был доверен Богом в благочестивую семью. И мы с вами уже упоминали в начале этой темы, что есть два атрибута благочестия. Вид благочестия и сила благочестия. И Писание, мы читали с вами, говорит, что некоторые люди имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Как можно увидеть силу благочестивых родителей? Очень легко. Посмотрите на их детей. Благочестивые родители будут иметь последователей благочестивых детей. Вы скажете, я знаю благочестивых родителей, у которых дети неблагочестивые. Это значит, что такие родители упустили свой шанс влиять на своих детей и позволили кому-то влиять на своих детей. Но это неправильно. Мы не должны позволить ничему забрать у нас возможность влиять на наших детей. Первое служение или первая ответственность, которую несут родители перед детьми, это передать им свою веру. Это передать им то благочестие или ту меру благочестия, которую они имеют в своей жизни. И это очень легко сделать. Для того, чтобы передать детям свою веру и меру того благочестия, которое мы имеем, нам нужно жить верой и жить благочестиво, и общаться со своими детьми. Аллилуйя. Знаете, это приведет детей естественно к жизни веры. Это приведет детей естественно к жизни благочестия. Аллилуйя. И вот мы видим Марию и Иосифа, благочестивых людей. И мы будем читать в Писании. Писание свидетельствует о том, что они благочестивые. И мы видим результат жизни Иосифа и Марии. Мы видим благочестивых детей. По крайней мере, троих из них. Мы видим Иисуса Христа и двух апостолов, Иакова и Иуду. Аллилуйя. Это плоды благочестивой жизни родителей. Знаете, какое-то время я исследовал жизни успешных людей. И я увидел, что многие из успешных людей, они были поздними детьми в своих семьях. Иосиф у Иакова, он был сыном старости. Допустим, у него были, скажем, старшие сыновья, и они не отличались благочестивой жизнью. Его самый старший сын, он переспал с его наложницей. Иуда, тоже один из старших сыновей, он потерял двух детей, которые были, Писание говорит, они были умерщвлены Господом, потому что делали неугодное перед очами его, были неугодны Богу. Но Иосиф, он был сыном старости. Почему? И он был успешным в своей жизни, потому что к моменту, когда родился Иосиф, Иаков уже был другим. Потому что когда он только пришел к Лавану и начал на него работать, он был еще Иаковым или обманщиком. А когда родился Иосиф, он был уже Израилем. Аллилуйя, князем Божьим. И вот те ценности, которые были заложены в сердце Иакова, хотел он этого или не хотел, он передавал своим детям. Старшим он передал одни ценности, младшим он передал другие ценности. И вот благословение для детей – это благочестивые родители. Давид был младшим сыном в семье. Написано, что его отец Иессей, он был старшим мужчиной вроде Иуды. И знаете, если мы смотрим на старших братьев Давида, допустим, Елиав, старший брат, Бог отверг его, не избрал его царем, потому что ему не понравилось его сердце. И мы видим сердце Елиава, когда он напал и обвинил Давида несправедливо, когда Давид пришел проведать их перед тем, как он сразился с Голиафом. Елиав сказал, ну, обвинил Давида несправедливо. Он обвинил, он говорит, я знаю твое дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение. Но на самом деле Давид пришел, потому что отец послал его. Но смотрите, как отреагировал Давид. Он не обиделся, не огорчился. Он не обратил даже на это внимания. Он отвернулся и снова расспрашивал людей о том, что интересовало его. Почему? У Давида были другие ценности. Он видел уже другого отца. Отца, получившего опыт, жизненный опыт вхождения с Богом. Аллилуйя! И поэтому Иессей, он передал Давиду свое познание Бога. Он передал Давиду свое знание Писания. Возможно, он читал Давиду Писание, потому что Давид, он с ранних лет знал Писание. Он знал Бога, он славил Бога. Откуда? Из Писания знал. Поэтому благочестивые родители – это сокровище для детей. Это успех для детей. И Иисус, он был доверен или помещен в благочестивую семью. Он был доверен благочестивым родителям. И они повлияли на него. Аллилуйя. Давайте мы начнем рождение и детство Иисуса Христа. Луки 1 глава, Евангелие от Луки 1 глава, 26, с 26 по 38 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, названный Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Смотрите, какую характеристику дает ей ангел. Аллилуйя. Благодатная, благословенная. Аллилуйя. Бог не избирает нечестивых людей. Он избрал эту девушку, потому что она была благочестивой. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Смотрите, что делает Бог через эти события. Потому что рождение Иисуса Христа сопровождалось сверхъестественным проявлением из духовного мира. Родители – это были те люди, которые должны были первыми повлиять на формирование Иисуса Христа, этого младенца. Поэтому Бог, Он снабжает их тем, чем они могли бы повлиять на Него. Он дает им пророческие слова об этом младенце. Он открывает им, кто Он есть, чтобы этими словами благочестия, они могли повлиять на формирование этого ребенка. И смотрите, вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Аллилуйя. Луки, 1 глава, 41-45 стих. И вот Мария собирается, она услышала, скажем, весть, которая ее удивила. Она знала Елизавету, свою родственницу, и она знала, что она неплодна. Но ангел сказал, что эта женщина забеременела по слову Божьему. И представьте себе, Мария собирается в гости к Елизавете. Ей нужно проверить. Она должна убедиться. И смотрите, Лука описывает эту историю. Луки 1 глава, 41-45 стих. Когда Елизавета услышала, вот Мария приходит к Елизавете. И смотрите, когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Откуда Елизавета знает, что Мария беременна? Она говорит: «Благословенна ты». Ну, понятно, ты благословенна. Родственнику сказать другому родственнику, что он благословен. Здесь нет ничего сверхъестественного. Но дальше Мария Духом Божьим говорит ей: «И благословен плод чрева твоего». Тогда не было мобильных телефонов, тогда не было возможности послать телеграмму. Елизавета не присутствовала тогда, когда ангел пришел к Марии и благовестил ей это. Как Елизавета могла узнать, что Мария беременна? Она приняла это от Духа Божьего. Аллилуйя. И она свидетельствует об этом Марии. Смотрите, Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Она не просто говорит, что Мария беременна, она свидетельствует ей о том, что она мама Христа. Она говорит: «Матерь Господа моего пришла ко мне. Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая». Откуда Елизавета знает, что она уверовала? Откуда? От Духа Святого. Потому что она исполнилась Духа Святого, прежде чем начала говорить. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Аллилуйя. Смотрите, Мария получает еще одно сверхъестественное подтверждение о том, что то, что случилось с ней, это пришло от Господа. Это не просто ей почудилось, это не просто ей привиделось, но это Бог, который начал свое потрясающее дело в ней. Аллилуйя. И младенец, который, матерью которого она должна была стать, это сверхъестественный младенец. Это Сын Божий. Матфея, 1 глава, 18-23 стих. Смотрите. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Ну и для Иосифа такое свидетельство, то есть я беременна от Духа Святого. Мы привыкли читать эти слова. Мы привыкли к этим оборотам и словосочетаниям. Но представьте себе молодого парня или мужчину, который берет замуж женщину, себе в жены женщину. И она говорит, я беременная, но от Духа Святого. Такого не было в истории. И для него было очень трудно поверить в это. Но смотрите, здесь описано свидетельство об Иосифе. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вот это же местописание в другом переводе. Матфея 1:19. Иосиф, ее будущий муж, был благочестивым человеком. В нашем синодальном переводе написано «праведным», а в современном переводе написано «благочестивым человеком». Но праведник не может быть нечестивым, он благочестивый. Итак, мы видим, что Иисус был доверен благочестивым родителям. Смотрите. Не хотел и хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Ого! Представьте себе сверхъестественное проявление. Теперь уже не только в жизни Марии, теперь в жизни Иосифа. Почему? Потому что он папа. Почему? Он тоже должен знать, кто родится у него. Он тоже должен знать, кто ему доверен. Что за ребенка он будет воспитывать? Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Итак, Бог сверхъестественно снабжает родителей Иисуса Христа благочестивыми словами от Бога для формирования этого ребенка. Потому что родители должны были первыми повлиять на него. Они должны были первыми рассказать ему, кто он такой. Аллилуйя! Поэтому Бог, он утверждает сердце Марии и сердце Иосифа, что это сверхъестественный младенец, что это Сын Божий, и дает им слова, которые описывают, кто, кем является Иисус. Матфея 1:24-25. «Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Прошло 9 месяцев. В связи с объявлением переписи семья Иисуса переезжает из Назарета в Вифлеем. И вот Луки 2 глава 6-7 стих. Луки 2 глава 6-7 стих. Когда же они были там, то есть в Вифлееме, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. И теперь 8, с 8 по 19 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родится вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. Смотрите, ангелы пришли ночью пастухам. Почему они не пришли на следующий день на базарную площадь и не возвестили всем людям в Вифлееме о рождении Христа? Потому что эта радость будет позже для всех людей. А сегодня ночью, во время рождения Иисуса Христа, эти слова о том, что родился Мессия, Спаситель, эти слова должны были услышать родители. Почему? Потому что прошло 9 месяцев после того, когда они имели сверхъестественные переживания и свидетельства об Иисусе Христе. Но вот он рождается, и Бог снова, скажем, свидетельствует о своем сыне сверхъестественным проявлением. Для чего? Формируя и утверждая этот образ в сердцах Марии и Иосифа. Родился младенец, такой же, как у всех. Естественным способом, такой беспомощный, немощный. Неужели он Сын Божий? Неужели он какой-то сверхъестественный? Неужели он какой-то особенный? И физически ничто не говорило о его особенности, о его божественности. Но Бог посылает своих ангелов, которые говорят: «Мария, Иосиф, не сомневайтесь, это Сын Божий». Аллилуйя. И они возвещают эту весть пастухам, и пастухи приходят и возвещают эту весть родителям. Смотрите, о младенце сём. И во время родов там были не только Иосиф и Мария, смотрите, и все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Вот еще один перевод. Мария же хранила в своей памяти все эти слова, много думая о них. То есть она не только в сердце слагала, она размышляла об этих словах. Аллилуйя. Итак, прошло еще 40 дней. Ой-ой-ой. Луки, 2 глава, 25-38 стих. Луки, 2 глава, 25-38 стих. Евангелист Лука уделил этому много времени. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет просвещению язычникам и славу народу твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Смотрите, Бог сверхъестественно говорит об Иисусе Христе, и они постоянно удивляются. Одно свидетельство за другим, одно свидетельство за другим. И они постоянно удивляются. Почему? Потому что Бог делает это сверхъестественным образом. Это не пастухи, которые свидетельствовали им о рождении Иисуса в Вифлееме. Они же встретились им в храме и снова свидетельствовали. Вы помните, что нам ангел сказал, а мы вам передали? Нет, совершенно другой человек. Знаете, этот человек был ходячим свидетельством для Израиля. Бог ему сказал: не умрешь до тех пор, пока не увидишь Христа Господня. Я не думаю, что он жил просто 70 или 80 лет, как обычный пожилой человек. И вот 80 лет он увидел Христа и умер. Нет. Я думаю, он жил намного дольше. Люди ходили и говорили: послушай, такой пожилой человек, почему он не умирает? О, этот человек имеет пророческое слово от Бога. Бог сказал ему, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа. И представьте себе, в один день этот человек приходит в храм, встречает родителей Христа и говорит: вот, вот. Я думаю, он уже устал жить. Посмотрите. Он взял его на руки, благословил Бога. Смотрите, благословил Бога. И первые слова, которые он сказал, были такими: «Отпускаешь ныне раба твоего, владыка». То есть он говорит: я дождался, наконец, Господь, я иду к тебе, все, моя земная жизнь закончилась. Этот человек был насыщенный годами жизни, и он был свидетельством для Израиля. Если он умер, это значит, Мессия родился, и они встретились. И представьте себе, он приходит навстречу к этой семье и говорит эти потрясающие слова. Смотрите, Иосиф же и Мария, матерь его, дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих». О, такие разные слова, свидетельствующие об Иисусе Христе и о том, что ему предстоит сделать. «На падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также и Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служила Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем, о ком? О Господе, родившемся Господе, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Аллилуйя! Фух. Итак, что делает Бог через все эти события. Он снабжает сверхъестественными словами благочестия родителей, которые должны будут рассказать Иисусу Христу о том, кто Он. С самого младенчества, прежде чем Дух Божий, Он начал Иисуса учить через Писание. Первыми учителями Его были благочестивые родители, которые передавали Ему слова Божьи, которые Бог передал им через ангелов и через различных свидетелей этих сверхъестественных событий. Аллилуйя! У нас осталось еще нисколько не осталось. Наше время так быстро убежало. Аллилуйя. Хорошо. Мы завтра начнем с этого места. Я так рад быть с вами. Это честь для меня быть на этом месте и служить вам. И вместе с вами исследовать Писание. Это потрясающе. Слово Божье. Слава Богу, Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за откровение об Иисусе Христе, за откровение о Твоем Сыне. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Своим Ты открываешь нам Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Ты открываешь нам пути, как Он был сформирован. Спасибо Тебе. Мы славим Тебя, мы величаем Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты совершил в наших сердцах. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим. До завтра. Вы благословенны. С миром Божьим.